«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня у меня очередное военное ревю, и речь пойдет о невероятно любопытном вопросе. Что такое сетецентрические войны? Откуда появилось это явление? Как оно используется на практике? Много-много чрезвычайно любопытных вопросов, и я сегодня буду задавать их военному эксперту журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову, которого имею честь приветствовать в нашей студии. Привет, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, я хотел тебе попросить, чтобы мы сегодня построили разговор, начиная с АЗОВ. А что такое сетецентрические войны? Пожалуйста, Алексей.
Сетецентрические войны – это концепция ведения боевых действий, предусматривающих увеличение боевой мощи военной группировки объединенных сил за счет образования информационно-коммутационной сети, объединяющей источники информации, то есть поступающие со средств разведки, органы управления и средства поражения или подавления, и обеспечивающие доведение до участников операции или операции достоверной и полной информации об обстановке в реальном масштабе времени.
Это, так сказать, классическое определение.
Да, это классическое определение.
Алексей, у меня вот такой вот народный вопрос. А почему это явление называется сетецентрическое? Два слова. Сеть и центр. Имеет ли вот к твоей трактовке вот это определение отношения?
Чтобы оно стало понятно,
Оно пошло
от английского слова network, именно информационная сеть, паутина, когда вся информация собирается в каком-то центре и далее перераспределяется. Поэтому, если простым языком сказать, это как паутина, раскиданная на определенном, как говорится, пространстве, выполняющую ту или иную функцию.
У сети центрической войны есть план?
Конечно.
Каковы его основные этапы, пожалуйста, тоже, как можно проще?
Да, значит, у сетецентрической войны и доктрины, которую, кстати, разрабатывалась с 1998 года США, стоит четыре основных задачи. Это первое – достижение информационного превосходства над противником, то есть выведение всех средств его информации, связи, разведки, полностью их уничтожение. Второе – это завоевание превосходства в воздухе. Это уничтожение ВВС, сил ПВО. Дальше, когда войска лишились и того, и другого, уничтожение, планомерное уничтожение наземных и надводных средств. И четвертый этап – добивание отдельных очагов сопротивления. Всего четыре задачи.
Алексей, скажи мне, пожалуйста, практика использования сетецентрических войн уже получила распространение, будем говорить, по американской идеологии где-нибудь на земле?
Да, американцы впервые ее испытали в 2003 году во время боевых действий в Ираке.
А как проявлялась та тактика, о которой ты вот только что мне сказал? Как это выражалось вот реально на местности, в реальном режиме времени? Пожалуйста.
Ну, мы помним, что тогда против Ирака и его лидера Саддама Хусейна выступала объединенная группировка вооруженных сил во главе США. США собрали огромное количество войск, боевую мощь против вот этой арабской республики. Они впервые попытались объединить две системы автоматизированной управления войсками. Это система так называемая управления боевой обстановкой на театре военных действий. И также информационную систему боевого управления. Тактическое управление, охватывающее такое вот соединение, как бригада, батальон, рота. Вот они, эти две системы попытались объединить для того, чтобы у всех на местах в войсках были вот специальные планшеты, на которых как бы с помощью разведки поставлялась информация. Командиры подразделений, имеющие эти планшеты, отмечали там, например, цели. Вот, через вот по командной линии выдавали задачу боевым группам, наносящим удары авиационным, артиллерийским, ракетным, там, тактическим ракетам, там, крылатым ракетам. То есть они обозначали, вот такая огневая мощь должна была управляться. То, да, но так как это было превосходство по информации, по боевой мощи, то армия Ирака, конечно, не выдержала такого напора. То есть само построение, иерархия иракской армии была не готова к противодействию. Поэтому как бы вот этот огненный вал катился и, в принципе, докатился до такого города, как Багдад. И вот там произошел очень интересный момент. На юго-западе Багдада был мост через реку. И американская разведка, в том числе космическая, доложила командованию, что там все хорошо, мост никем не обороняется. И туда сунулся батальон 3-й механизированной дивизии, которую усилили 10 танками «Абрамс» и 4 БМП «Брэдли». Как бы, по идее, они должны были легко захватить этот мост и удержать. Но когда они туда сунулись, они наткнулись на 70 танков и 2 батальона иракской гвардии. Завязался бой.
О чем это говорит? У них была плохая разведка?
Это, сейчас я скажу. Да, значит, по докладам, которые американские командование представило, конечно, все было очень здорово. Благодаря огневой мощи и превосходству иракцев обратили с большими потерями в бегство. А на самом деле бой длился более суток. И если бы действительно не огневая мощь, которая была на стороне Объединенной коалиции, то этот бы батальон пал бы смертью храбрых. Ну, это говорит вот о чем, что на самом деле та идея объединения двух систем информационных дала сбой. То есть скорость обновления информации была настолько медленным, что информация, когда дошла непосредственно до до командиров вот этого американского батальона, она значительно устарела. То есть она уже не отвечала реальности. И поэтому вот случилось такой казус. И действительно, после этого командование США признало вот этот опыт не совсем удачным и рекомендовало его отправить на работу. И чтобы он был в составе...
На доработку.
На доработку, доработать надо. И вообще она говорила, что для регулярной армии он не подходит. Больше всего он подходит для иррегулярных войск. Все дело в том, что это был один из случаев, а таких случаев было множество. И в конце концов у командиров, которые в полевых условиях были, лопнуло терпение, они стали пользоваться старым проверенным способом, обычными системами связи.
Алексей, у нас осталось буквально 1,5 минутки. Я вам сейчас задам вопрос, ответим мы после перерыва.
Хорошо.
Алексей, я внимательно наблюдал за тем, что творится в информационном пространстве вот в то время, когда мы говорим непосредственно в Ираке и вокруг Ирака.
Да.
И я с ужасом наблюдал за тем, что гигантскому сонмищу западных средств массовой информации, подающих войну в том ключе, которое нужно Соединенным Штатам Америки, примешивались российские средства массовой информации. Я смотрел, что они часто ссылались на Рейтер. Вы знаете, что это один из самых главных рупоров, будем говорить, и НАТО, и Соединенных Штатов Америки. Эта информация подается часто так, как это им хочется Соединенным Штатам Америки. Были радиостанции российские, были газеты, было телевидение, в конце концов, российское. Причем многие просто откровенно подыгрывали на коалиции, как мы с вами говорим, антииракской, и работали, в общем-то, лили воду, информационную воду на мельницу американской коалиции. И вот у нас сейчас перерыв. Я попрошу вас ответить на этот вопрос. Уважаемые радиослушатели, в гостях у радио «Комсомольская правда», военного ревю, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. С ним беседую я, Виктор Баранец, обозреватель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». После перерыва мы продолжим разговор с Алексеем Леонковым о том, а что же такое сети «Центрические войны». Не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
Уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда», это «Военное ревю» полковника Баранца. Сегодня тема нашей передачи: а что же такое сетецентрическая война? Что это за продукт такой и с чем его едят? В первой части «Военного ревю» я беседовал с Алексеем Леонковым, военным экспертом журнала «Арсенал Отечества». И перед перерывом я задал Алексею вот такой вопрос: почему во время войны в Ираке, в том числе и информационной войны, многие российские средства массовой информации откровенно подыгрывали американцам? И вот теперь послушаем, что же нам ответит Алексей Леонков.
Действительно, во время войны в Ираке создавалось такое впечатление, что мы играем на какой-то немножко другой стороне. Вот. Это говорило о следующем, что, в принципе, вот в той доктрине сетецентрических войн, именно информирование массовых потребителей информации, то есть открытые источники, подавались всегда в определенном ракурсе.
Да-да-да.
И зачастую того, что, не имея достоверной информации, то, что творилось в Ираке, некоторые это воспринимали за чистую монету. И тем самым, вольно или невольно, они участвовали в той самой информационной войне, которая велась против неповинного, как выяснилось потом, Саддама Хусейна.
Да.
Они потом признали, что на самом деле не было оружия массового поражения, нигде он его не прятал.
Но Тони Блэр открыто
запугался. Да, и никому он, оказывается, не угрожал.
Да.
А это было фантазией какого-то там товарища, имя которого не намерял. Но почему-то подхватили эту информацию, все СМИ и так разрекламировали. Вот понятно, что именно в сетецентрических войнах главную, скажем, ценность является информация. Достоверная, либо недостоверная. А теперь следующий аспект этих сетецентрических войн. Кто же пользуется этой информацией? Как я говорил, что после войны в Ираке вот эту доктрину отправили на доработку. Да? А доработка пошла, как всегда, американцы любят, в виде программы, которую называют Joint Battle Command Platform. То есть это развитие будущей боевой командной платформы. То есть это должно стать основой всей будущей армии США. Как известно, что у американцев существует несколько стратегических командований. Это первое, это мультиспектральная разведывательная сеть HART. У которой на вооружение, только вдумайтесь, стоит целый парк БПЛА в количестве 7400 единиц. А следующее – это кибернетическое командование США, так называемое Киберком, да, которое планирует, координирует, объединяет, синхронизирует все мероприятия и дает информацию руководству по защите компьютерных сетей Министерства обороны США. Есть еще стратегическое командование вооруженных сил, это Стратком, которое объединяет управление стратегическими ядерными силами, ПРО и военно-космическими силами. И вот этот весь конгломерант американцы пытались в единой программе объединить, раздать всем военнослужащим в полевых условиях планшеты, которые вот от этих всех командований должна была поступать информация. Единственное, что они добились, это передача информации на огромное расстояние с помощью спутников. И вот это вот все вот, как бы, хозяйство работало, американцы не стояли на месте, и все время пытались как-то проверить вот эту, запустить отдельные элементы. Отдельные элементы вот этой доктрины мы встречали во время войны, так называемой 08-08-08. Грузинские вооруженные силы как раз пользовались вот всей этой данными вот этой всей системы и попытались, как вы помните, захватить там Южную Осетию, закрыт так называемый проход через Кавказский хребет.
И Рокский тоннель.
Рокский тоннель. Но, как видно, несмотря на то, что даже вооруженные силы обладали, в силу там различных вещей им не удалось это сделать оперативно. И, в принципе, за короткое время война была закончена, и они были, как говорится, их принудили к миру.
Алексей, тут же надо еще напомнить, что в Грузии на постоянной основе работали американские инструкторы.
Да, правильно? Там не просто работали американские инструкторы, там еще был развернут целый командный центр, который координировал эти действия. И, кстати, в результате этой войны американцы стыдливо умалчивают, что некоторые инструкторы стали грузом 200. И об этом как бы особо не любят афишировать и говорить. Да, да, были такие прецеденты.
Они о своих потерях страшно не любят говорить. Да. Уважаемые радиослушатели, в эфире военное ревью «Комсомольской правды». Сегодня тема супер. Интересно, что такое? Что такое сети центрические войны и как они себя проявляют на земном шарике? Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», беседую с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым. Алексей, вы хотели что-то сказать? Извините, я перебил вас своим объявлением. Пожалуйста.
Теперь следующий компонент сети центрических войн – это непосредственно сила, да?
Да.
Про что мы говорили? Да. Как выяснилось, что регулярные войска в силу различных военных доктрин, в силу военной подготовки, очень сложно управляемы. Это нужно менять всю целую систему. Угу. Но очень хотелось опробовать. Угу. Как помним, американцы в 2003 году рекомендовали для иррегулярных войск, и такие войска нашлись в 2012 году в Сирийской Арабской Республике, которую потом себя объявили кем? ИГИЛ. Джибхат ан-Нусра. Вот те самые регулярные войска. Принцип заключался в том...
Иррегулярные.
Партизанщина, грубо говоря.
А?
Партизанщина.
Да, конечно.
Да. Помимо сетевой информации, которой обладали вот эти отдельные группы, они имели еще целую сеть баз. Базы снабжения продовольствием, базы снабжения вооружением, медицинские базы, зоны отдыха, зоны обороны, транспортные базы, топливные базы. То есть, когда ИГИЛ наступал, они тут же начинали создавать сеть этих баз. А дальше все заметили такую очень интересную деталь. Все бойцы ИГИЛ очень любят ездить на пикапах. Toyota, Nissan.
Да, Toyota.
Обязательно он вооружен каким-нибудь там крупнокалиберным пулеметом и очень быстро ездит. И вот это как раз является той самой составляющей, которая называется стая. То есть в нужный момент по информации вот эти боевики могут объединиться в любой, скажем так, бронированный кулак. Да? С четкой специализацией. Кто-то будет водителем танка, кто-то будет у орудия стоит и так далее. Для решения задач. То есть разведка дает данные о том, что, например, на том или ином направлении существует слабина. Они быстренько концентрируются туда и наносят сокрушительный удар, разрывая оборону. И как мы видим, регулярная сирийская армия, которая была одной из сильнейших в регионе на Ближнем Востоке, которая даже, как говорится, Израиль не всегда, как говорится, смел перечить, начала рассыпаться, как карточный домик. И ничто не могли командиры, командование, стратегические там, умы сирийской армии противопоставить вот такой тактике боевых действий.
Добрый вечер, дорогие друзья, кто нас слушает. Очень интересно. Я Виктор Баранец. Со мной в студии военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Только что Леонков рассказал, передал информацию, которую можно причислить к разряду сенсационных тех, кто, может быть, знает об этом. Но я хочу уточнить принципиальный вопрос у Алексея Леонкова. Алексей, я правильно понимаю смысл вашего недавнего рассказа, что фактически формированиями ИГИЛ занимались на той стороне Атлантического океана?
Да. Не зря, значит, на территории Ирака, Кувейта и Турции были развернуты так называемые центры. Да, официально они занимались борьбой с ИГИЛ. Но вот как недавно стало известно, что 23 сентября российскими ракетами «Калибр» был нанесен удар по разведывательному центру в Дейр-Изе на западе Алеппо. Так. В результате тремя ракетами было уничтожено все оборудование этого штаба и ликвидированы не менее 30 сотрудников американской, британской, израильской, катарской и турецкой спецслужб. Этот центр руководил практически всеми операциями, которые выполняли боевики Джабхат ан-Нусра и ИГИЛ.
То есть, получается, вот эти все американские заявления о борьбе с ИГИЛ – это великое американское лицемерие?
Да, можно сказать, даже великая американская ложь.
Да.
Ну что-то. Как я уже как-то где-то говорил, что в результате действий американской коалиции ни один из боевиков не пострадал.
Очень любопытно, но, к сожалению, наступило время перерыва. Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. С ним беседую я, Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Буквально через 2-3 минутки мы снова продолжим очень интересный разговор о сетицентрических войнах и как эти войны проявлялись вот недавно. Горячей, еще идущей фактически сирийской войне.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Товарищи радиослушатели, позвольте представиться, я Виктор Баранец. Сегодня в эфире мое очередное военное ревю. А тема его, что такое сетицентрические войны и как они проявляются на земном шарике в различных его регионах. У меня в гостях военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. В предыдущих передачах мы рассмотрели, что такое сетицентрические войны, как они строятся. А потом мы подошли к чрезвычайно любопытному фрагменту нашей передачи о том, как ИГИЛ использовала американская коалиция. Но сейчас послушаем. Алексей Леонков расскажет нам еще что-то интересное. Пожалуйста, Алексей.
Другим элементом проявления этой сетицентрической войны является вот тот самый факт нанесения авиаудара американской коалиции по частям сирийской армии в районе города Дейр-Зор. Самое интересное, что военные, американские военные вели радиопереговоры с ИГИЛ перед бомбовым ударом. Об этом на пресс-конференции в Тегеране сообщила председатель Народного совета Сирии Хадия Аббас. Следующий факт. Нанесение удара по гуманитарному конвою ООН. И тоже было зафиксировано переговорно между американскими военными и боевиками ИГИЛ. И когда Министерство обороны России сказало, мы знаем, кто нанес удар по гуманитарному конвою, вся шумиха о том, что якобы Россия это сделала, или там сирийская авиация сделала, или вообще какие-то там партизаны сделали, резко прекратилась. Все вот эти факты говорят о том, что, в принципе, группировка ИГИЛ является инструментом в войне против правительства Башара аль-Асада, против законного правительства, против сирийского народа. Да, она управляется через автоматизированную систему управления войсками. Но вы понимаете, что для вот этой войны требуются огромные средства.
Конечно.
Да. Мы знаем, какие цели преследовала вообще эта война, а тут еще такие затраты. Да? И вот сейчас факты за фактами. Почему американцы так нервничают о том, что сирийцы наконец освободят Алеппо? Да? Я думаю, они доберутся до тех самых центров координации, а там будут документы.
Алексей, спасибо. Ну, просто вот невероятно хочется задать тебе такой вопрос, который связан. Вы помните, что сначала был так называемый ошибочный удар по сирийской армии?
Да.
Помните, да?
Да.
Вы помните, что российская пропаганда доносила человечеству правду, да, мы там сделали заявление на уровне Совета Безопасности, ООН, и вот на самом разогреве этой, по сути, антиамериканской информационной кампании вдруг случается этот самый ООНовский конвой. И весь интерес, глобальный информационный интерес человечества вдруг перенацеливается в другую сторону, и уже в сторону России бочку начинают катить. Это что, перенацеливание стратегического интереса?
Ну, это так называемая информационная война, которую ведут с нами уже не первый год американцы.
Ну, что-то отвлечение?
Да, это было отвлечение.
Цели,
то
да?
есть, там, если бы дальше ситуация начала развиваться, ведь свободу слова на Западе все-таки каким-либо образом соблюдается, и более честные журналисты бы докопались до правды.
Да.
Но
да.
эта правда никому не нужна, да? Барака Обаму и так обвиняют, что он своими действиями уронил мощь американской армии, он рассорил Америку со всем миром и так далее. Поэтому лишнее им не очень хотелось получать лишнее пятно и так на запятнанной своей истории. Вот так вот. Переменили тему. Но и с гуманитарным конвоем тоже переменили, когда мы сказали, мы знаем, кто бомбил.
Ну, человечество открыло рот, но получило ли оно такое мощное доказательство, потому что мы слышали, знаем, кто и так далее. Вот что Алексею Ульянкову известно, что на самом деле произошло с гуманитарным конвоем?
Бомбардировки или уничтожение гуманитарного конвоя, конечно, принимали какое, ну, скажем так, косвенное участие американцы. Был зафиксирован американский беспилотник «Раптор», боевой беспилотник. Ну, конечно, его вооружения не хватает для того, чтобы уничтожить конвой. Но, скажем так, он обладает всем набором разведывательных средств и целеуказания, которые он может передавать. Он мог работать дуэтом с теми, кто уничтожал вот этот гуманитарный конвой. Мог работать. И он, а у нас же все дело в том, что в районе Алеппо был развернут мониторинг беспилотников, которые летали круглосуточно.
Ну да, да.
Они могли эту информацию отслеживать как днем, так и ночью. И я думаю, что, скорее всего, нашлись те кадры, которые показывали, кто же на самом деле штурмовал этот гуманитарный конвой.
Дорогие радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда» Алексей Ильянков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Я хочу задать ему еще вопрос. Мне интересно, как этот человек понимает и другой очень важный фактор сирийской войны в контексте тех же сетицентрических войн. Алексей, скажи мне, пожалуйста, вот на твой взгляд, на взгляд Ленкова, почему озверели американцы и решили порвать сотрудничество окончательно с Россией? Что произошло? Где мы им наступили на пятки?
Ну, как всегда, мы, если мы наступаем на пятки, мы в основном наступаем на экономические интересы США.
Так, так, переведи мне на русский язык.
Переводим так. Вся этот, скажем, театр военных действий, затеянных в Сирии, был вокруг газового контракта. Тот самый газовый контракт, под который подвязалась Катар, владелец газа, Саудовская Аравия, финансовый магнат.
Да.
Вот. Великобритания, которая построила для Катара флот для сжиженного природного газа.
Так, так.
И предполагалось, что где-то там в районе Сирии будет создан терминал, где катарский дешевый газ будет закачиваться в сжиженные емкости, ну, в сжиженном виде, в емкости, да, и доставляться в Великобританию. А далее Великобритания что-то возьмет в себя, а далее по трубам, которые расположены, ведут до Великобритании, она получает газ как по трубам, так и привозит его. Она начнет этот газ поставлять Европе. И тогда для России, которая...
Наступит не лучшее время.
Не лучшее время, да. Северный поток, Южный поток, да, еще все начнет очень интересом. И тогда сбудутся, например, мечты Петра Порошенко о том, что он газ будет покупать у Европы. Все бы должно было случиться так. При этом Сирии отводилась очень скромная роль за 3 копейки, и вообще даже ее не спрашивали. Ну, конечно, Башар Асад с этим не согласился, потому что Иран ему предлагал более выгодные условия, партнерские условия, которые бы способствовали процветанию страны, процветанию ее экономики. Конечно, нормальный, как говорится, любящий свой народ правитель пошел бы по такому пути. Он так ему и сказал. Ну, за что и получил боевиков ИГИЛ.
уважаемые радиослушатели, вот вы только что слышали из уст Алексея Леонкова, военного эксперта журнала «Арсенал Отечества», что одной из движущих причин сирийских событий является экономика. Я вспомнил, где-то в одном из дневников Маркса было записано: если вы не знаете природу явления, возьмите белый лист бумаги, напишите слово «экономика», и вы уже наполовину подобрались к истине. По-моему, Алексей Леонков может сегодня соперничать и со стариком Марксом. Но мы продолжаем разговор о Сирии, о сети-центрических войнах, о действиях американской коалиции, российской коалиции, в которую входят 4 страны, как я понимаю, пока входят. Но мне хочется еще Алексея Леонкова о многом спросить. Алексей, я сегодня только что вернулся вот с радио, и чаще всего сегодня звучал вопрос: что же дальше будет с российско-американскими отношениями на фоне вот тех событий, о которых мы с вами говорим, на фоне сирийского кризиса? Есть ли у Леонкова какие-то соображения на сей счет? Можно ли выйти из этого стратегического тупика, в котором, в общем-то, оказались сегодня российско-американские отношения?
Ну, российско-американские отношения не раз заходили в подобного рода тупики.
Да.
Вспомним Карибский кризис, да, и другие, да, кризисы, которые возникали там или иначе. Все дело в том, что развязка этих событий всегда, ну, разрядка этих событий происходила именно тогда, когда на стороне американцев появлялись трезвомыслящие правители, да, которые понимали, что дальнейшее событие приведет именно к тому сценарию, который не нужен никому. Вот сейчас, скажем, сложная ситуация складывается из-за того, что уходящая администрация практически сдает дела.
Да.
А кто будет новым лидером, до сих пор непонятно. Понятно, что идет там борьба, да, и зачастую не совсем чистыми методами.
Да.
Да, кто победит, Клинтон или
Трамп?
Трамп. Да, если победит Клинтон, то политика Барака Обамы в отношении Сирии усилится и станет более агрессивной. И это к ничему хорошему не приведет. А если Трамп... Ну, это такие, да, как, да, бы, предположения.
Правильно, да. Ну, конечно.
Но, это... да, да. Но белые крылышки Трампу тоже не стоит прикреплять. Просто он возьмет паузу, перетряхнет армию, усилит ее, доведет до этого, и обратно вернется к решению тому вопросу, который был не доведен до конца Бараком Обамой. Да.
Президенты меняются, национальные интересы США остаются прежними.
Да, экономические интересы США остаются прежними.
Да. Но мне вчера взбрела в голову мысль, если будет избрана Клинтон, то это будет Маккейн в юбке. Вот тебе не кажется, что это все-таки хуже, чем Трамп? Хотя бы тот белокрылый
Трамп, который сегодня... На короткой перспективе это будет хуже.
Да.
Да, на стратегической, но мы же не сидим сложа руки.
Ну да, я понимаю.
Мы создали целый национальный центр управления обороны, который периодически проверяем на боепригодность и боеспособность.
Да.
Проводим вот эти учения. Да. Группировка наших войск в Сирии работает как, скажем, информационная ячейка в этом центре.
Да.
Да, информация круглосуточно мониторится, поступает, распределяет. Да. У нас работает четко логистика, у нас работают четкие средства разведки, поставляющие информацию, аналитика идет. И поэтому удары нашей авиации так точны. И уже в эту систему у нас работает, начала все-таки срабатываться сирийская армия более, сказала, боеспособная и так далее. И вот недавнее заявление о том, что там появились... Система С-300В4, для которой американцев очень сильно озадачили. А что, ребята, вас озадачит, если вы недавно сказали, что наши самолеты там будут сбивать?
Спасибо, спасибо. Вы только что слышали заявление Алексея Леонкова, военного эксперта журнала «Арсенал Отечества», с которым мне беседовать чрезвычайно интересно. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», ведущий военного ревю. Объявляю вам, товарищи, коротенький перерыв. Всего лишь 2 минуты, и мы продолжим с Алексеем Леонковым разговор и о сети-центрических войнах, и о том, что происходит в Сирии, и что ждет Сирию на фоне обострившихся российско-американских отношений. Не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Дорогие радиослушатели, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». У меня в студии военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Лианков. И мы в масштабах или в рамках военного ревю ведем разговор о сети центрических войнах и о том, как это явление накладывается на сирийский кризис. А сейчас я просто хочу Алексею Лианкову сказать: Алексей, что нужно, на ваш взгляд, добавить к нашему разговору, чтобы он вот вписался в логику и сирийских событий, и сети центрической войны? Пожалуйста.
То, что я говорил про сети центрические войны, понятное дело, что эта доктрина отрабатывается, нарабатывается, совершенствуется. Единственным противопоставлением этой доктрине является так называемая автоматизированная, централизованная система управления войсками. Что Россия и демонстрирует сейчас миру.
Да.
Да? Если мы говорим о ее построении, то она, конечно, у нас очень огромная. Основа ее составляет система управления войсками под названием АКЦМ, которая с развернутыми своими мобильными вариантами обеспечивает оперативно-стратегическое и оперативное управление вооруженными силами России. К ней присоединяется так называемое тактическое управление войсками через единую систему управления тактического звена. Это вот созвездие М2, Андромеда-Д.
Да.
Все эти системы не просто созданы, они отрабатываются в боевых условиях. Очень интересные были результаты получены, что в результате вот применения такой системы была достигнута оперативность информационного обмена, которая повысила скорость выполнения основных задач управления в 5-6 раз. То есть, если мы вспомним, как у нас взаимодействовали, например, войска в Советском Союзе, да, СССР, там было тоже достигнуто высокое мастерство и так далее, но это в 5-6 раз лучше стало. Следующее, за счет постоянного сбора данных, которые осуществляются многочисленными средствами разведки, да, космической разведки, воздушной разведки, с помощью которой получается через разведчиков, да, которые действуют, например, на переднем плане, и мы некоторые из них, к сожалению, погибают. Мы слышали про корректировщика огня, да, который вызвал огонь на себя. Вот все эти данные, они обрабатываются круглосуточно. То есть идет круглосуточный мониторинг и быстрое реагирование на изменяющуюся информацию. Но, скажем так, мы построили свою систему, которая ставила как бы антисетицентрической. Да, она более эффективная и более действенная. Да, она, конечно, не такая мощно финансовая, как у американской, но она малым числом достигает более лучшего результата, с которым американцы не совсем согласны. Ведь они же на создание этих такой вот системы ведь всегда выступают в коалиции с кем-то. То есть, ну, они делятся информацией.
Колхозом, а это колхозом. Дешевле, да? А это дешевле.
Да, колхоз у них, конечно, платит деньги и хочет какие-то дивиденды. А тут уже время подходит, платит по счетам, колхоз деньги потратил, а председатель говорит, в кассе денег нет и не предвидится. И тогда вопросы председателя. Тогда председатель начинает обвинять своих подельников. Если мы знаем, сейчас Америка, Саудовская Аравия затеяли там какие-то обвинительные вещи. Что за события сентября, 11 сентября, теперь американцы могут предъявлять свои, как говорится, претензии Саудовской Аравии, требуя с них так называемую финансовую компенсацию за понесенный ущерб. Что очень не радует Саудовскую Аравию, которая и так очень много потратилась на различные авантюры со стороны США. То есть мы вот это все видим. Единственное, в чем наша система пока уступает в информационном порядке, это у нас недостаточно еще развернута космическая группировка. Угу. Да, это, конечно, последствия того, скажем, непростых времен с 91-го года, угу, которые переживала вся страна, и в том числе космическая промышленность. Но мы это сейчас вопрос наверстываем. Угу. Мы открыли новый космодром, у нас сейчас идут новые проекты, запускаются новые спутники. Кстати, два спутника объектовой разведки у нас участвовали и участвуют в боевой операции в Сирии, поставили ту самую необходимую стратегическую информацию для принятия.
Это немало, Алексей.
Ну, для локальной войны, может быть, достаточно. Но, по большому счету, надо было бы побольше. Угу. Потому что все знают, что спутник не может висеть все время над, скажем, тем или иным районом. Их должна быть группировка. Минимальная группировка таких спутников в советское время, ну, объектовой разведки, видовой, так называемый, досчитывала свыше 60 спутников. Угу. Да, мы их постепенно все потеряли, они вышли из строя там.
Срок годности не ставили, но провал был такой.
Мы еще провал у нас был по геостационарным спутникам, по спутникам обнаружения запуска ракет. У нас эти провалы есть, но сейчас мы их наверстываем.
Алексей, скажи мне, пожалуйста, для полноценного функционирования ГЛОНАССа, там я слышал разные оценки, говорят, что минимум нужно иметь 22-24, это есть уже сейчас? Вот, не в курсе дела.
Да, группировка практически развернута полностью.
Да.
Чтобы вы понимали, почему такая цифра 22-24.
Давайте.
Спутник секретик облетает Землю в сутки примерно 12 раз.
Да?
А если мы хотим получить постоянно вот в данной точке координаты, то таких спутников должно быть 12. Но это будет периодичность 1 час, обновление. Больше обновляться информация, значит, больше спутников должно быть.
Спасибо. Алексей Леонков приоткрыл Баранцу сейчас ту информацию, которую я, к великому сожалению, не знал. Дорогие друзья, в эфире военного ревю «Комсомольская правда». Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Сейчас только что звонили радиослушатели и говорят: товарищ полковник, скажите, пожалуйста, может такое случиться, что в Сирии американцы собьют российский самолет? И что после этого будет? Алексей Леонков кровно связан с военно-воздушными силами, насколько мне доложила турецкая разведка. И ПВО, да? Правильно? Да. Алексей, мне просто с вашей точки зрения хочется знать. Давайте, как говорится, пораскинем мозгами. Я замолкаю. Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения.
Я думаю, что вероятность такого существует. Все мы помним так называемый удар в спину.
И на уровне провокации, Алексей.
Да, и на уровне провокации мы тоже помним. Поэтому единственный выход сейчас у нашей группировки и у наших союзников – это закрыть полностью небо над Сирией.
А нам американцы это позволят?
А мы их будем спрашивать.
Они скажут нет, и вот тут это может снова заикскрить.
Вы знаете, наш президент достаточно мужественный человек, решительный. Он недавно американцам отказал в утилизации их ядерных отходов.
Ну, то я слушал.
Это сильный шаг, скажем так, который американцы до сих пор переварить не могут. А закрыть небо над Сирией мы можем. Когда мы С-400 развернули, нам американцы смогли запретить? Нет. Значит, надо разворачивать и дальше. Вот тогда исчезнут сразу множество факторов. Ошибочных ударов. Скорее всего, они все-таки пойдут на это, чтобы их самолеты летали и не были опознаны как чужие, иначе собьем.
Да.
Прекратятся беспилотники. Прекратятся случайное, скажем, уничтожение гуманитарных конвоев, если небо будет закрыто. Да? Наши самолеты не бомбят мирных жителей.
Ну, тогда мы получаем полное воздушное превосходство.
Да, если мы закроем небо над Сирией, тогда исчезнет самое главное составляющая сетицентрических войн, которые сейчас практикуются в Сирии. Информация.
Ну да.
Ее некому будет передавать. И некому будет разведывать. И может быть, вот такой шаг способствует тому, что боевые действия в Сирии пойдут на спад. Я думаю, может быть, ради этого шага надо попытаться.
Алексей, но, допустим, теоретически американцы согласятся на это, но они же великолепные торговцы, это не надо понимать. Они же потребуют нас на другом фланге какой-то уступки.
Но, скорее всего, они не потребуют, они попытаются устроить провокацию. Очень серьезную провокацию, чтобы отвлечь наше внимание.
В каком виде ты увидишь? Давайте.
Я так подозреваю, что, скорее всего, провокация будет на Украине. Очень было много раз такая взаимосвязь, что как только у нас какие-то успехи были в Сирии, у нас начинала волноваться Украина.
Дымится Украина, да?
Да.
Да. Ну, а тут, конечно, наступление ВСУ на юго-востоке, решение силовым способом, да?
Да.
Я не думаю, что до Крыма дойдут. Сюда они ударят наши...
Ну, вероятность всегда существует. Нельзя отвергать, четко говорить нет.
Ну, я да? понимаю, я, конечно, это
если, разумно. Если, если ружье заряжено, оно когда-то должно выстрелить. Угу. А на Украине, мы знаем, ружье заряжено.
Уважаемые радиослушатели, я не знаю, мне мало часа, чтобы наговориться с Алексеем Леонковым. Я вам просто обещаю, что я буду с ним беседовать теперь часто. Ну что же, военное ревю сегодня закрывается. Мы завершаем свою работу. Я напоминаю вам, что в студии радио «Комсомольской правды» был военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, голос которого вы слышали недавно, когда я беседовал с ним о гиперзвуковом оружии. Ну а что? Мы теперь ждем Алексея Леонкова в программе «Военное ревю» в ближайшее время. Всего доброго, Алексей. Всего доброго вам, радиослушатели. До свидания.
«Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.